Все? Начали? Окей. То, значит, с Божьей помощью мы возвращаемся к книге Дер Хашем после большого перерыва. Я по вам соскучился, поэтому был небольшой крик души. Вот. Значит, напомню, да, мы остановились на том, какие инструменты дал Всевышний человеку для того, чтобы человек исправил себя и вместе с собой исправил весь мир. То есть и эти инструменты, в общем и целом, Рамхаль разделил на три уровня. То есть есть заповеди, то есть это физические действия, да, то есть когда говорится заповеди, да, то есть как правило, по-простому имеется в виду физические действия, которые человек должен совершить. Есть среди них понятные, есть не очень, есть совсем непонятные. Но в любом случае это связано с физическими действиями. Есть другой уровень, который тоже заповеди, но они не связаны с физическим действием, а они связаны с исправлением качеств, что намного сложнее, чем совершать просто физические действия. И есть... Это намного сложнее, но и намного действенней, как мы видим из самого Рамхаля и из других авторитетов. И есть третий уровень, это изучение Торы. Изучение Торы. Причем изучение Торы само по себе тоже по Рамхалю состоит из трех уровней. Можно просто читать. То есть есть такие тексты, относящиеся к письменной Торе, простое чтение которых это уже... Да? Заповедь, которую можно назвать изучением Торы. Очевидно, что поэтому мудрецы постановили читать Тору из свитка в синагогу. Да? В самом, тем более, когда это читается в Бецибур, то есть в обществе, в Миньяне, когда присутствует 10 человек. То есть мудрецы буквально сделали это частью службы, да, в синагоге, частью молитвы. То есть есть? Есть такой вид служения, такой вид молитвы, который чтение Торы. Хотя на самом деле это чтение, оно относится к его изучению. То есть просто чтение Торы, вот таким образом, как оно должно читаться, то есть это низводит, да, на участвующих в этом событии невероятное исправление. То есть это, но это только первый уровень, который сам по себе лучше, если человек не просто читает, а еще и понимает то, что написано. Да? То есть дальше второй уровень – это уровень рассуждений. Уровень рассуждений, пользуясь в том числе аппаратом формальной логики. Это вот те самые пилпулимы, которые мы упомянули. Да? И вот это вот рассуждение, осмысление того, что написано в Торе, то есть используя как бы, аппарат человеческой логики – это раскрывает перед человеком невероятные возможности. То есть это само по себе дает уже бесконечное поле для открытий, рассуждений. Вот, и на самом деле это может позволить себе любой человек. Вот, тут не нужно думать, что для того, чтобы рассуждать логически, да, то есть и понимать какие-то вещи, написанные в Торе, будь то письменная Тора или будь то Талмуд, нужно обладать какими-то особенными невероятными способностями, навыками. Нет, да? То есть любой человек способен достичь в этом многого. Даже если, скажем, кому-то, смотрящему со стороны, это кажется примитивным, те же самые рассуждения. Это не так. И третий уровень, то есть само в изучении Торы есть третий уровень, высший, просто запредельный, потрясающий. Это постижение тайн Торы. То есть постижение вещей, которые, вот, если грубо говорить, они находятся за пределами логических возможностей человека. Вот вы спросите, как это возможно? Возможно. То есть это, и это тоже не где-то, да? Это тоже не спрятано, не для каких-то невероятных мудрецов. То есть любой человек, который действительно хочет постичь этот мир, хочет постичь Всевышнего, то есть он способен удостоиться открытия, которое находится, ну, как бы формально, да, за пределом логики. То есть это...
За счет чего такое открытие?
Я расскажу. Я сегодня обязательно расскажу. И не только про это открытие, а про любое открытие. Сейчас вот мы только один абзац прочтем, и следующий абзац, он будет как раз об этом. Это вещь такая, она принципиальная. Вот. Так вот, напоминаю, то есть три уровня инструментов, которые Всевышний дал человеку для исправления себя. То есть есть самый нижний уровень, самый простой, связанный с физическими действиями, есть более высокий уровень, связанный с исправлением качеств, и есть высочайший уровень, связанный с интеллектуальным постижением того, что происходит в этом мире, в том числе в самых глубинах. И дальше шестой пункт этой главы. Вегине шореш коли иньяна войд. О, слуха, я не там. Открыл, похоже. Ух ты. Сейчас я скажу. Готовился. Вот. Значит, мы находимся в первой части, в четвертом переке, в четвертой главе. И мы находимся в конце девятого пункта. Убиколь элуиньяним, лодай маши коне адам бе ацмо мала вышлемут, эла ше мецеюта бриякула бихлала убипрат митале умиштале. То есть во всех этих, когда человек пользуется любым из этих инструментов, будь то исполнение заповеди, исправление качеств или или изучение Торы. То есть мало того, что сам человек приобретает себе некое совершенство, приобретает себе некое достоинство. Весь мир поднимается, возвышается вместе с тем действием, вместе с тем приобретением, которое делает человек. Это фундаментальная вещь, которую стоит напомнить. То есть Рамхаль постоянно говорит, что человек должен исправлять себя и все созданное для него. Исправляя себя, человек исправляет мир. То есть мир и человек, они сотворены по одному и тому же принципу. И в этом заложено одно из искушений сатана. То есть человек прекрасно понимает, что он должен исправлять мир. Мы уже упоминали какие-то вещи, да, то есть в природе человека заложено наводить порядок в окружающем мире. В природе человека. Человек наводит вокруг себя порядок. Ставит урны на улицах, где-то делает мусорку, туалет отдельно. Еще что-то такое. То есть человек прекрасно понимает, прекрасно чувствует, что мир вокруг него должен быть упорядочен. То есть понятно, что человек религиозный. То есть он сознает вот эту обязанность по глобальному исправлению мира. И я сказал, что здесь заложено одно из искушений сатана. Потому что на самом деле самое главное, самое лучшее, что человек может сделать для исправления мира, это исправить самого себя. Потому что, скажем так, исправление понятными, доступными нам действиями, оно не затрагивает даже косметической стороны этого мира. То есть мы можем замостить улицы, проложить дороги, построить мосты, но мир глобально от этого не изменится. И Всевышний показывает нам это. Там город смыло, да? Землетрясение рушит мосты. Да? То есть принципиально в мире ничего не меняется от тех физических действий, которые человек к этому миру может приложить. То же самое касается общественной организации. То есть то, что человек может сделать с собой, лично с собой, влияет на этот мир куда радикальнее. И мы сейчас будем говорить об этом. То есть посредством всех вот этих действий, которые Всевышний дал для совершения человека, для исправления себя, человек исправляет не только себя, он исправляет и этот мир тоже. И добавляет Рамхаль убипрат аль-идей Тойра. И особенно посредством изучения Торы. Я хотел, чтобы как-то пояснить вот это вот особенно, которое говорит Рамхаль. Я хотел пригласить вас к тому, чтобы поразмышлять, порассуждать немножко о том, насколько велика или глубока может быть разница между физическим действием, которое совершает человек, и умственным постижением, которое может оказаться человеку доступно, вот, тем или иным способом. Давайте начнем вот с чего. То есть мы у мудрецов наших находим принципиальное разделение устройства человеческого тела на три уровня. То есть эти три уровня, они просматриваются как по вертикали. Вы помните о том, что человек, он не зря прямоходящий. То есть голова у человека устремлена вверх. То есть там наверху находится главное, что есть у человека. И внизу есть ноги, пятки. То есть самая как бы почти мертвая часть человека. То есть мы можем выделить в человеке три уровня по высоте. И точно так же мы можем выделить в человеке три уровня извне вглубь. Значит, ну мы начнем как бы вглубь, в толще человека, потому что это, как мне кажется, будет нагляднее. То есть внешний уровень человеческого тела, оставим кожу, кожа как бы второстепенно по отношению к мясу, к мышцам. В общем, внешний уровень человеческого тела – это его мышечная масса. Есть средний уровень, который называется гидим, или жилы, грубо говоря. Да? Там под жилами имеются в виду все виды волокон, будь то нервные волокна, кровеносная система, да? Связки какие-то мышечные, легкие. Ну, вся кровеносная система, как я уже говорил, сюда относится. То есть это как бы средний уровень человека. И самый внутренний – это кости. А самое главное – это мозг, который в костях. Самое главное – это мозг, который в костях. То есть это вот самая как бы глубинная, сущностная часть человеческого тела. То есть самая сущностная часть в человеческом теле, то есть то, что определяет сущность человека – это его мозг, который находится внутри кости. То есть то же самое прослеживается, если мы рассмотрим вертикально. Голова. Обратите внимание, что в голове практически нет мяса. Очень мало. Вот. Мало жил. Зато кость. Голова – это кость. Причем такая кость шарообразная, внутри пустая. Да? И вот этот самый костный мозг, да, который на других уровнях тела, он кое-где встречается в костях, в голове он главное. Очевидно. Да? Причем не просто находится в кости, он в определенном смысле выходит наружу. Ну, есть органы чувств, есть глаза, уши. Это же напрямую связано с мозгом. Человек ощущает. Средний уровень как раз состоит из легких. И здесь находится главный аппарат как бы кровеносной системы. Да? А ниже дальше сплошное мясо. То есть мало костей, почти нет. Да? Зато много мяса. И вообще-то говоря, то есть очевидно, что вот эти вот три уровня, как бы, которые мы можем различить в устройстве человеческого тела, они аналогичны трем инструментам, о которых говорит Рамхаль. То есть есть физические действия, физическая сторона, да? Есть исправление качеств, и есть изучение Торы, постижение. То есть есть то, что связано с буквально с мышечной деятельностью человека. Там, обратите внимание, физические действия, вот то, что мы обычно подразумеваем под физическими действиями, они, как правило, настолько просты, что человек осознает. То есть большая часть физических действий, то есть работы мышц, она вызвана осознанным решением человека. Даже есть вещи, которые находятся, ну, скажем так, близко к подсознанию, они могут быть, то есть человек может научиться совершать разные действия, да, приобретая определенные навыки. Да. Ну, допустим, мне как простому человеку совершенно запредельным кажется, как скрипач играет на скрипке. Я не могу себе представить, ну, невозможно эти действия повторить осознанно. Но, тем не менее, скрипач, он эти действия когда-то осознал, и многочасовыми тренировками он приобрел определенные навыки. То есть, в любом случае, это действие, оно попадает под осознанное. Я хочу сказать, что это действие настолько просто по сравнению с другими, что оно является осознанным. Теперь, когда мы говорим о более глубинных, скажем так, о более глубинных уровнях функционирования человеческого тела, как там работа внутренних органов, дыхание, кровеносная система, это все работает, это все не контролируется сознанием. Это контролируется мозгом, но не контролируется сознанием. То есть человек дышит, не думая об этом, повышает, понижает свой пульс, но не думая. Это происходит автоматически. То есть это, скажем так, процессы, мозговые процессы, которые контролируют, регулируют вот эту область деятельности, да, область действия физического тела человека, они находятся намного выше, чем наше простое понимание. То есть человеческий разум, в смысле как бы осознанный разум, простой разум, он здесь не работает. Хотя на сегодняшний день наука развилась, что с помощью всякого рода оборудования и специальных средств мы можем понять определенные принципы, по которым эти системы работают, и можем оказывать на них влияние, можем там всякими химическими препаратами регулировать работу кровеносной системы, дыхания, как угодно. То есть это все равно, это вещь постижима. Теперь, если мы возьмем высшую область мышления человека, мышление, скажем, как некий в определенной степени контролируемый человеком процесс, как некий осознанный процесс, то тут будет вообще фантастика. То есть, когда мы размышляем, задумываемся о чем-то, человек задает сам себе вопрос, а потом находит ответ. Откуда этот ответ берется? Есть какая-то методология получения ответа? Как работает открытие? На самом деле, я искал в нашей библиотеке, почему-то не нашел. Есть комментарий Виленского Гаона на Мишли, и он там в одном месте он говорит, что если человек исполняет заповеди и стремится понять Тору, то на него снисходит как бы откровение Всевышнего, которое подобно пророчеству. То есть из Гаона слышно, и я думаю, с этим несложно согласиться при определенных размышлениях, что открытие, которое человек делает, размышляя о чем-то, оно находится вообще в принципе за пределами нашей возможности понять, каков механизм этого открытия. То есть, несмотря на то, что для, скажем так, рассуждения определенного рода у нас есть аппарат, логика, тем не менее открытие настоящее, это как пророчество. То есть человек вдруг понимает или видит неким умственным зрением связь между вещами, которая не прослеживается на первый взгляд. Как классика. Дети обычно говорят так. Во всяком случае, не один ребенок так говорил. Я, говорит, знаю, что ветер дует от того, что деревья качаются. То есть ребенок видит два как бы процесса физических. Дует ветер, качаются деревья. И он находит между ними связь. Ну ладно, пусть ошибочно. Потом он подумает еще немножко, и он поймет, что ровно наоборот, что деревья качаются от того, что ветер дует. Но сама связь, она, то есть как бы открытие этой связи, даже такой простой, то есть оно на самом деле приходит человеку свыше. Так вот, если мы говорим о том, что Вот такое вот использование своего собственного тела. Да, кстати, я забыл сказать про исправление качеств. Чем качество, исправленные качества, правильные качества отличаются просто от исполнения заповедей? Потому исправленные качества, правильные качества, они характеризуют те человеческие реакции, которые человек совершает не раздумывая, как дышит. То есть, если кто-то меня обидел, по-настоящему обидел, и я очень хотел ему в ответ нахамить, но не нахамил, это не исправленное качество. Это заповедь. Я сдержал. Просто вот физическое усилие совершил для того, чтобы не нахамить в ответ, а промолчать. Потом пошел, нахамил кому-нибудь другому. Ни за что, ни про что. Шутка, да? Саккумулировал дурную энергию, потом выбросил ее, где попало. Да? Ну, неважно, да? То есть это, естественно, заповедь, да, сдержать первую реакцию, которую человек понимает, осознает как дурную реакцию. Ее нужно сдержать. Вздохнуть, посчитать до 10, пробежать 10 километров. Все что угодно, да? Только не совершить поступок дурной, просто потому, что это первое, что пришло в голову. Это заповедь. Но это не исправленное качество. Исправленное качество – это когда человек хочет меня обидеть, а мне не обидно. Это исправленное качество. То есть человек мне хамит, а мне его жалко. Вот это исправленное качество. То есть исправленное качество – это как дышать. Это неосознанная реакция. Это природа. Природа реакции, которая не поддается осознанию. Так это качество. А постижение, то есть понимание какой-то глубины, которая заложена в Торе, она намного выше, чем это. Мы на самом деле это даже описать не можем. Я вам расскажу даже так. Был у меня в жизни период, когда я вот исключительно занимался преподаванием Талмуда. То есть сам учил и, скажем так, помогал учиться другим. Понятно, что меня это назначили меня на это место, потому что, ну, там был у меня какой-то авторитет, вот я умел учиться, да. То есть прочитать какую-то вещь и понять. То, что понять, скажем так, непросто. И я, скажем так, окрыленный, воодушевленный этим. Значит, я поставил себе задачу, как бы, помочь научиться ученикам вот понимать Талмуд таким образом. У меня ничего не получилось. Нельзя научить понимать. То есть человек либо понимает, либо нет. Когда он понимает правильно, я ему говорю, молодец, хорошо, то есть показываю ему веху, да, то есть он сам для себя делает вывод, то есть как бы учится, запоминает вот это вот правильное действие. Когда, ну, не то, что он неправильно не понимает, когда я с ним не согласен, я ему говорю, нет, ты знаешь, я не согласен, вот мне кажется, здесь так и так. Тогда человек начинает думать снова. А передать какой-то механизм, каким образом, вот я прочитал так и так, и потом понял таким вот образом, невозможно, потому что этого механизма нет. Он за пределами. Ну, это как бы мы возвращаемся к тому, о чем уже упоминали, да? То есть, как бы вот единственный способ как бы, поставить на ноги, что ли, ученика и передать ему эстафету дальше, это послушать, какие выводы он делает сам. Если это выводы такие, которые я сам бы сделал на его месте, окей. Все понятно. То есть, значит, мы адекватно понимаем друг друга, значит, то, что я получил, скажем так, от своего учителя, я ученику передал. Если он говорит что-то такое, чего бы мне в голову никогда не пришло, ну, значит, тут что-то не в порядке. Значит, здесь одно из двух. Либо есть грубая ошибка какая-то, искажение, либо это не моя Тора, назовем это так, да? То есть тут где-то какой-то другой учитель должен быть. общем, вещь находится за пределами понимания. Так вот, если мы говорим о том, что совершая вот эти действия всех трех уровней, будь то физические заповеди, или исправляя качество, или осмысляя что-то в этом мире, человек исправляет в этом мире нечто, да, то, что каждый раз совершая, значит, понятно и очевидно, что в устройстве мира должна быть аналогия, параллель устройству человека. И это на самом деле не, на сегодняшний день ни для кого не секрет. И Рамхаль дальше, в следующих главах, он будет это объяснять более подробно. Мир устроен намного сложнее, чем нам может показаться на первый взгляд. Даже с учетом всех там сложностей, о которых там знает сегодняшняя физика, астрофизика, там, все что угодно, да, то есть любая наука. То есть все то, чем занимается наука, это не более чем физическая оболочка этого мира. То есть это в лучшем случае это мясо, которое на костях. То есть и все законы природы со всей их сложностью это самый внешний уровень устройства этого мира. Есть более глубинные вещи, которые можно как бы условно соотнести с человеческими качествами. Есть совсем глубокие вещи, которые имеют отношение к мышлению. Чтобы, не дай Бог, да, не пренебрегать заповедями, да? То есть любая заповедь, она исправляет этот мир в той части, в которой исправляет, совершенно фантастическим способом. Это тоже требует пояснения. То есть даже, скажем так, в своем физическом проявлении, в своей самой внешней оболочке наш мир хаотичен, не обустроен. В мире происходит очень много вещей, которые выпадают за рамки простых и понятных нам законов физической природы. Ну, к примеру, далеко ходить не нужно. Да? Предсказание погоды, даже называется предсказание, по-русски это почти как пророчество. Погоду трудно предсказать. Хотя, если подумать, я человек не ученый, простой человек. Учился в школе там немножко, да? Вот. Земля вращается вокруг Солнца. Примерно по одному и тому же маршруту, да? То есть не особо отклоняясь. Да? То есть вот это, значит, количество солнечного излучения не особо меняется. Ну, Луна еще. Материки, океаны, они не смещаются. Да? То есть все главные факторы, которые должны влиять на погоду, всякого рода сезонные изменения или что-то такое, они повторяются из года в год. Почему погода не повторяется по датам? Да? Вот, допустим, что у нас сегодня? 30 сентября, да? Вот в прошлом году было там, допустим, 10 градусов и дождь. Почему его сегодня нет? Да нет, я про солнце говорю, про солнечный год, дата по солнечному календарю, календарь точный. Земля находится практически в том же положении, где была. Почему погода может быть какой угодно?
Интенсивность излучения солнца разная.
А это не, если бы только это было, интенсивность солнечного излучения, она уже измеряется более-менее. Ну, то есть с ним все понятно, да?
Ну, просто погода влияет такое большое количество факторов.
Вот, совершенно верно. То есть, кроме простых, очевидных законов, понятных, как бы глобальных, есть еще миллион неучтенных факторов. Есть еще миллион неучтенных факторов, которые учесть невозможно. То есть, это создает хаотичность определенную в том, что происходит на Земле. Это мы затронули только погоду. Да? Теперь представьте себе, если бы нам удалось исправить, ну, то есть, снизить, ну, хотя бы на 50% влияние неучтенных факторов. Ну, как вот этого беспорядка, который происходит. Да на Земле рай был бы. Я уже как-то приводил пример по поводу материалов. Вот. Есть самая простая вещь, да, то есть там, ну, назовем это кристаллической решеткой. То есть вот есть какое-то вот устройство материала. Любой материал, он имеет определенные свойства. То есть теоретическое, в возьмем металлы, то, чем я занимался, помимо школы. У металла есть, назовем это, кристаллическая решетка. У нее есть теоретическая прочность. Есть практическая. Она примерно половина от теоретической. А почему? Да потому что никогда не бывает кристаллической решетки, которая бы выросла идеально. Я когда-то пытался вырастить кристалл соли. Прочитал в книжке, как вырастить кристалл соли, идеальный кубик. Ну что вы думаете, у меня кубик вырос? То есть в простых вещах, в самых простых вещах, да, то есть формирование кристаллов. Эти молекулы, они должны соединяться между собой так, как ребенок соединяет эти кубики лего. Да. Их же просто невозможно соединить по-другому. Откуда-то берутся факторы совершенно непонятные, которые выстраивают это все каким-то несовершенно произвольным образом. То есть они создают нарушения. Создают нарушения. И в результате, вместо того материала, который был задуман как бы природой, Халилов, не подумайте, не держите меня за идолопоклонника или атеиста, да? Ну, вот есть законы природы, которые должны как бы глобальные, да? Основные законы природы, они должны выстраивать этот материальный мир в определенным образом. И мы видим, что они не работают. То есть они работают только отчасти. Есть что-то в этом мире, что мешает проявиться самым фундаментальным законом природы. В результате, кто хоть какое-то имел отношение к инженерному искусству, да, будь там строительному и чего-то, да, то есть если бы только у тех материалов, с которыми мы имеем дело, была теоретическая прочность, а не та практическая, которую мы имеем, мир бы выглядел по-другому. По-другому. Мы могли бы строить дома высотой в 1000 этажей. И они бы никогда не ломались, они никогда не рушились. Вы знаете, что металл ломается из-за того, что его гнут много раз туда-обратно, только из-за того, что у него нарушение внутренней структуры. Если бы его структура была идеальной, такой, которой она должна быть по законам этого молекул, из которых он создается, то и любой металл можно было бы гнуть туда-сюда миллион раз, и с ним бы ничего не стало. Так вот, одно только, то есть мы думаем, да, то есть у нас есть такая иллюзия, что с помощью науки или технологий мы контролируем этот мир, ничего подобного. То есть случайный фактор, воздействие случайного фактора на все происходящее настолько сильно, что если бы только мы убрали этот самый случайный фактор, то мир бы был идеальным, более идеальным, чем наши самые идеальные представления об этом мире. Потому что мы ведь даже не в состоянии перечислить, на что это могло, на что это может повлиять. Я не знаю, все деревья росли бы ровно вот как спички, да, то есть они все были бы идеальные, все фрукты бы, яблоки вырастали одинаково круглые, одинакового размера, не было бы маленьких, больших, там, под никаких, все. Если только представить, насколько вот этот самый случайный фактор влияет, да, на то, что происходит в нашем мире, то мир бы мог бы выглядеть совсем по-другому. Так вот, представьте себе на секундочку, что когда мы исполняем заповеди как физическое действие, мы просто устраняем или ослабляем действие вот этого самого случайного фактора. То есть мы возвращаем физический материальный мир к его исходным законам, задуманным Всевышним. Одно только это должно избавить нас от цунами, землетрясений. Это если рассматривать глобально, да? И еще от миллиона вещей, которые сопровождают нас день за днем. То есть одно только исполнение заповедей, да? То есть если бы оно действовало, исполнялось как положено, всеми, кто должен исполнять заповеди, действовало бы так, как оно должно действовать, одно это изменило бы мир до неузнаваемости. Это изменило бы мир до неузнаваемости. Когда мы говорим об исправлении человеческих качеств, то есть мы говорим об исправлении природы этого мира, то есть его глубинной природе. То есть исправление качеств должно повлиять на такие вещи в этом мире, которые мы даже себе представить не можем. То есть самые корни этих вещей. То есть это уже находится за пределами понимания. И теперь остается только сказать, а что же происходит, что же исправляется в этом мире, когда человек постигает самые тайны этого мира. Вот связь, да, параллель. То есть пример того, какое влияние человек может оказать. Влияние заповеди, я повторюсь, влияние заповеди уже запредельно. К сожалению, мы живем в мире, в котором, ну, скажем так, заповеди исполняет меньшинство, те, кто обязан. А даже те, которые исполняют, исполняют это, ну, как могут, назовем это так. Ну, тем больше заслуга тех, кто на самом деле исполняет. Правда, это как не повод для гордыни. А о том влиянии, которое может оказать на мир изучение Торы, тем более ее глубин, вообще говорить не приходится. Ну, просто потому, что если серьезно, нечего сказать. Вот. То есть изучение Торы влияет на такие глубинные механизмы в этом мире, которые мы, в общем, по большому счету и представить себе не можем. И если мы говорим, если мы понимаем, что в заслугу человека мир должен измениться принципиально, сама природа этого мира должна измениться, фундамент этой природы. Но помните, мы говорили о теле, да, что после воскрешения мертвых тело человека потеряет свою физическую природу, вот то, что мы имеем сейчас. То есть это изменение... изменение самого фундамента этого внешнего мира. Понятно, что такого рода изменения принципиальные, они могут быть связаны только с изучением Торы. То есть есть внешние вещи, которые меняются внешними действиями, есть более глубокие вещи, и есть сам принцип, сама основа существования этого мира. И нет ничего удивительного в том, что каждый инструмент, он работает именно вот в том диапазоне, в котором он этот сам инструмент и существует. Хотя, я повторюсь, даже изменение физической картины мира без изменения как бы фундаментальной его физической природы, то есть просто приведение, скажем так, физического устройства этого мира к его идеальному состоянию, да? Даже это находится за пределами нашего понимания. Даже это. То есть мы можем сказать, как бы наука заставляет нас сегодня сказать, что на происходящее в мире есть сильнейшее влияние случайного фактора, колоссальнейшее влияние. То есть, хотя там товарищи ученые называют это законами природы, которые там не учтены, но не важно. То есть... есть некий беспорядок в этих законах природы, есть несогласованность, скажем так, действия различных факторов, которые создают вот это вот бесконечное количество случайных явлений. Если бы просто взять и согласовать, да, все то, что происходит, уже одно то, что... даже если бы просто погода, да, в каждой точке земного шара, на каждую точку, на каждый день, она была прогнозируема, да, то жизнь человека на Земле была бы совсем другой. Не было бы засух, неурожаев, голода. Ниоткуда было бы взяться саранче, которая в общем летает и все съедает. Одно это изменило бы жизнь человека самым невероятным образом. Что говорить об изучении Торы? То. Давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.